Тори казалась рассеянной, но декан видел, что все ее мысли вертятся, как собачки на привязи, вокруг одного очень важного для нее предмета. В конце концов, предмет ее размышлений обрел, наконец, форму, вырвавшись словом.
«Соль».
Тори запнулась. Декан доброжелательно ждал продолжения. Тогда она с трудом отодвинула тяжелый фолиант и присела на освободившийся край стола.
«Это впечатляет. Шрамы, все остальное. Ты даже не можешь себе представить, насколько он изменился. Ты ведь не видел его раньше?»
Она помолчала, покачивая ногой в узконосом башмачке.
«Господин Соль, блестящий надутый пузырь. И вот ничего не осталось, только порожняя оболочка, пустая крысиная шкурка. Прав же, отец, зачем...»
Оборвав себя на полуслове, она красноречиво с преувеличенным недоумением пожала плечами.
«Понимаю».
Декан снова усмехнулся, на этот раз грустно.
«Ты никогда не простишь, конечно».
Тория тряхнула головой.
«Не в том дело. Простишь, не простишь. А если бы на Динару упало дерево или камень со скалы? Разве я могла бы ненавидеть камень?»
Декан присвистнул.
«По-твоему, Эггерт Соль не отвечает за свои поступки, подобно зверю, дереву или камню?»
Тория поднялась, недовольная, по-видимому, своей способностью изъясняться. Раздраженно оборвала свисающую с рукава нитку.
«Я не то хотела сказать. Он недостоин моей ненависти. Я не желаю его прощать или не прощать. Он пустой, понимаешь? Он не представляет интереса. Я наблюдала за ним. Ни день, ни два».
Тория закусила губу. Ей действительно не раз и не два приходилось влезать на верхушку тяжелой стремянки, чтобы заглянуть в круглое окошко между библиотекой и большим актовым залом. Эггерт сидел всегда в одном и том же месте, в темном углу, отдаленном от кафедры. Наблюдательнице отлично видны были потуги уловить смысл лекции и последующее отчаяние и тупое равнодушие, всегда приходившее на смену. Сжимая губы, Тория пыталась подавить в себе ненависть и смотреть на Соли безучастным взглядом исследователя. Иногда она даже испытывала к нему брезгливую жалость. Порой прорывалось раздражение, и тогда, неведомо почему, но Соль вдруг поднимал голову и смотрел на окошко, не видя за ним Тории, хотя казалось прямо ей в глаза.
«Ты бы видела его там, у колодца»,
— тихо сказал декан.
«Ты бы видела, что с ним творилось. Поверь, это глубоко страдающий человек».
Тория больно дернула себя за падающую на лоб прядку. Заслоняя друг друга, перед глазами ее зарябили воспоминания из тех, которые лучше бы позабыть. В тот день Соль смеялся. Тория слишком хорошо помнит этот смех и взгляд прищуренных, полных снисхождения глаз, и мучительно долгую смертельную игру с Динаром, и черный кончик шпаги, выглядывающий из спины любимого человека, и кровавую лужу на мокром песке. Декан терпеливо ждал, пока дочка соберется с мыслями.
«Я понимаю»,
— сказала наконец Тория.
«Он интересен тебе как экспонат, как человек, отмеченный скитальцем, как носитель его заклятия. Но для меня он остается всего лишь палачом, которому отрубили руки. И поэтому то, что теперь он живет там, во флигеле, и ходит теми же коридорами, по которым ходил Динар, да к тому же...»
Она поморщилась, как от вкуса гнили. Замолчала. Скатала в колечко выбившуюся прядь и наугад сунула ее в прическу. Прядь тут же выбилась снова.
«Тебе неприятно»,
— мягко сказал декан.
«Тебе обидно и больно. Но поверь мне, так надо. Потерпи, пожалуйста».
Тория задумчиво подергала себя за непокорный локон. Потом, поднявшись, взяла со стола нож и все так же задумчиво срезала надоевшую прядь. Она привыкла верить отцу до конца и во всем. Отцу верили люди и звери, и даже змеи верили. Маленькой девочкой она впервые увидела, как отец вызвал гадюку из стога сена, где перед этим резвились деревенские мальчишки. Гадюка и сама была напугана. Луаян, который тогда еще не был деканом, резко прикрикнул на крестьянина, в ужасе желавшего убить гадюку. Потом засунул змею в просторный карман и так вынес к лесу. Тория шла рядом и совсем не боялась. Ей-то яснее ясного было, что все, совершаемое ее отцом, правильно и не таит в себе опасности. Высадив змею в траву, отец что-то долго и сурово объяснял ей. «Наверное, учил не кусать людей», — подумала маленькая Тория. Змея не смела уползти, не получив на то специального разрешения. Тогда Тория взахлеб рассказывала об этом матери, та только хмурилась и кусала губы. Мать никогда не верила отцу до конца. Тория плохо помнила смутные ссоры, время от времени терзавшие маленькую семью. Может быть, отец предусмотрительно позаботился о том, чтобы дочь помнила о матери только хорошее. Тем не менее, роковой зимний вечер, осиротивший Торию, девочка запомнила во всех подробностях. Лишь значительно позже она стала понимать, что означало короткое слово «он», произносимое отцом то насмешливо, то яростно, то глухо. В устах матери это слово звучало всегда с одинаковым вызовом. В тот вечер, рассорившись с мужем, мать собралась к нему. И тогда, впервые за долгое время презрительного попустительства жене, Луаян взбунтовался. То есть это выглядело так, что он взбунтовался. На самом деле он чувствовал, либо просто знал, что произойдет потом. Он умолял, потом грозил, потом просто запер жену в комнате. А она ярилась и бросала ему в лицо такие слова, что Тория, дрожащая в кровати за занавеской, обливалась слезами от страха и горя. В какой-то момент Луаяну изменила выдержка. И он дал жене уйти. Просто дал уйти. И хлопнувшая дверь едва не сорвалась с петель. Такой силы был этот прощальный удар.
«Не надо было мне ее слушать. Не надо было».
Спустя много лет горько говорил декан взрослой дочери. Тория, знавшая за своим отцом и эту боль, и эту вину, просто крепко прижималась лицом к его груди. В ту ночь Луаян не спал. Маленькая Тория, то и дело просыпаясь, видела горящую на столе лампу и вышагивающего по комнате отца. Под утро он, не говоря ни слова, оделся и ринулся прочь, будто спеша к кому-то на помощь. Но было поздно. Даже маги не умеют оживлять мертвых. А мать Тории была уже мертва в ту минуту, когда муж освободил ее из высокого сугроба на лесной дороге.
«Не надо было мне ее слушать. Меня ослепили тогда гордыня и обида. А что толку обижаться на женщину?»
«Ты не виноват»,
— говорила на это Тория. Но отец отворачивался.
«Виноват».
Лис вернулся за полночь. Сперва послышались под окном приглушенный хохот и неразборчивая болтовня, потом кто-то жалобно завел песню, которая тут же и оборвалась коротким вяканьем. Похоже, певец получил дружеским кулаком по спине. Непродолжительная тишина сменилась возней в коридоре. Заскрипела открываемая дверь. В полной темноте в комнату ввалился лис. Застонала под весом тощего тела деревянная кровать. Зашелестела ткань. Потом упал на пол один башмак и следом другой. Лис сладко вытянулся и удовлетворенно зевнул, вспоминая, очевидно, сегодняшнее похождение и большой успех своего исполинского огурца. Уже задремывая, он вдруг услышал негромкое Эгертова.
«Гаэтан!»
Лисова кровать скрипнула. Удивленный, он повернулся на бок.
«Ты че не спишь, а?»
Рассеянное благодушие в голосе выдавало некоторое количество выпитого лисом вина.
«Гаэтан»,
— повторил Соль со вздохом,
— «расскажи мне, что ты знаешь о господине декане?»
Стало тихо, очень тихо. Где-то в отдалении вскрикивал сверчок. Стукнул ставень. Снова тишина.
«Дурак ты, Соль»,
— сказал лис уже другим, трезвым голосом.
«Нашел, о чем спрашивать среди ночи».
Он помолчал, сердито сопя, и добавил раздраженно.
«Да и тебе, между прочим, виднее. Он твой знакомец вроде бы».
«Вроде бы»,
— сказал Соль шепотом.
«Ну и вот, и спи себе».
Кровать под лисом прямо-таки зашлась скрипом. Так резко он отвернулся к стене лицом.